служение человека должно подчиняться закономерности Рыцоев и Шоев, за подробным объяснением в предыдущий урок. Причиной этому служит то, что, подобно тому, как душа с телом не способна соединиться попросту, являясь совершенно принципиально разными вещами, подобно этому божественность и творение, они соединяются именно через Рыцоев и Шоев, то есть через такую вот пульсацию сближения-отдаления, которая должна, следовательно, присутствовать и в служении, чтобы служение могло заниматься привлечением божественных света и жизненности. И дальше мы занялись, открыли такую, пространные рассуждения открыли, связанные с тем, как Рыцоев и Шоев, ну, как они вообще присутствуют в Шоеве и Мималой, и прояснили, что в чистом виде, то есть вот в таком, в наиболее выдающемся виде, скажем, явном виде, они присутствуют именно в Шоеве, а не в Мималой, в самом буквальном смысле. Они присутствуют в Шоеве, так надо обозначить это. И начали этот разговор переводить на предмет служения. Вот в Мималой, что такое Мималой в человеке, это взаимоотношение с божественностью таким образом, когда божественность одевается в сосуды нашего восприятия, когда с божественностью мы взаимодействуем на уровне, одевающимся в наш интеллект, в наши эмоции и так далее. И в этой области Рэбе отдельно вынес рассуждение, касающееся Шоеве, в нашем служении в отдельный пункт, и вот сейчас мы будем заниматься. А завершение предыдущего пункта – это Рыцей в служении человека на уровне Мималой. Рыцей – это ситуация, скажем, когда человек хочет раскрытия света, и хочет раскрытия света вплоть до того, что он отстраняется от всего, от всех других желаний. То есть это единственный момент, которого он хочет – раскрытие божественности. Здесь могут быть разнообразные мотивы, начиная, Рэбе перечислил три ступени, начиная от более, как бы в кавычках, корыстных, но на самом деле, Рэбе специально подчеркнул, что даже самый низкий мотив здесь, он на самом деле является высокой ступенью в служении. Корыстность здесь, такая приблизительная корыстность, может быть, нам такой уровень корыстности в большинстве нашем малодоступен, то есть корыстность в том смысле, что я хочу божественности, я хочу находиться в слиянии с божественностью, и поэтому я стремлюсь к подобного рода раскрытию. И заканчивая совершенно отстраненными, совершенно бескорыстными, лишенными какой-то личной вовлеченности в это намерением, я хочу раскрытия божественности, потому что Всевышний хочет раскрываться в мире. И Шоев – это то, как я удовлетворяю вот эту вот жажду божественности, то есть, если дело, предваряя аспектом рыцой изучения Торы, я в изучении Торы получаю ту божественность в итоге, которую я искал, раскрытие божественности, которого я искал. Наверное, этому посвящены были отдельные рассуждения наши в разных местах, подобные, похожие. Наверное, это последовательность с молитвой изучения Торы, скорее всего, да? Молитва, поднятие над обыденностью и раскрытие в себе устремленности к божественности с максимальной силой. И после молитвы в обязательном порядке должно следовать изучение Торы. Это Шоев, это возвращение в сосуды. И в этом понимании потребление божественности, да, реализация вот этого стремления, получение того раскрытия божественности, которого я хотел. Пункт Юд, страница 388. Омнам арыцой десойвев, наверное, надо, кстати, я так как-то все время не задумывался об этом, мы изучаем эту книгу, может быть, это вызывало удивление, но и мы уже заканчиваем, последний маймер в этой книге останется, когда мы закончим этот. Номера страниц здесь, они, естественно, не совпадают. Мы изучаем этот маймер не по той книги, которую я привожу в ссылках к, вот, к краткому краю, где выкладываются уроки, на сайте, где выкладываются уроки, а по специальному изданию, которое называется «Ковец Майморим», вот книга «Ковец Майморим» отдельная, в которой собраны «Ковец собрания», в которой подобраны эти «Майморим». И нумерация страниц, естественно, по этой книге, а не по оригиналу «Маймора», в «Сефер Майморим» обычно, или в «Майморим Гундрейсен», как иногда. Итак, «Омна марецой десоев кол алмен гуши ройца лейкалы бэринсов». А в чем же заключается тогда «рыцой» на уровне «соевих кол алмен»? Ну, с одной стороны, наверное, надо предупредить, да, что «соевев» в нашем служении – это то, что выходит за рамки вот такого закономерного, упорядоченного, одевающегося в сосуды, постижимого, это то, что возвышается над служением мималой. Точно так же, как свет соевев возвышается над теми областями, как бы, то есть, ну, тут все как бы, ничего в буквальном смысле мы об этом сказать не можем, это все такие своеобразные примеры. Ну, вот как свет соевев, он окружает то, что наполняет свет мималой. Все слова здесь надо поставить в кавычки, включая слово «свет». Так вот, также и «соевев» в служении, он возвышается над тем, что мы отнесли выше к «мималой». Так вот, «рыцой» в области «соевев» в служении – это когда человек хочет включиться в бесконечный свет. «Лойшихов изба гилуэр», то есть, в отличие от предыдущей ступени, он хочет не раскрытие света, «Киим лги калыл беацму сейра не сейв», а именно включиться в сущность бесконечного света. «У маши ройцы лги калыл эйнзэ мипнейшэ зэ тоев ло, и у вазэ эмоци мэциюсэй». И то, что он хочет включиться в этот свет, носит парадоксальное значение для него. Дело в том, что причиной этому служит не то, что ему будет лучше. Вот предыдущие ступени, когда мы рассуждали на тему рыцой в области мималы, мы назвали три ступени. Человек хочет для себя раскрытия света, он хочет раскрытия света, то есть он исходит из соображений собственных, потому что мне будет хорошо, или он исходит из соображений благости божественного света, он понимает, что свет благ, поэтому ему хочется, чтобы вот этого хорошо было больше. Или он исходит из блага для самого Создателя. Всевышний хочет, чтобы раскрывался божественный свет в мире, поэтому я хочу тоже вслед за ним. Вне зависимости от этого, мы видим здесь определенную пользу. То есть, либо человек видит пользу для себя, либо человек видит пользу в общем плане, либо человек видит, в кавычках, пользу для Создателя. А здесь, в данном случае, никакой пользы не видно. То есть он хочет включиться в божественный свет не по той причине, что ему будет лучше, или он что-то от этого, он станет больше и крупнее, там, не знаю, значительней в каком угодно смысле. А драбы из батли базабихом и комциюс, и в данном случае об этом вообще речи быть не может, потому что что с ним произойдет, если он включится в бесконечный свет, то тогда он утратит свое существование, его существование станет не краше, не лучше, не больше, не шире, не ярче, а оно утратится. Подобно тому, как маленький огонь растворяется в огне, там, огонь лампады исчезает в огне факела. «Век мойшем и вырбе сефер шаль бейнуним перкью тес», как объясняется в Тане в таком-то месте, «да агам ше анышома лимайла тие айн в эфес ветизбат лишом бимцис лигамри», что несмотря на то, что там подобный вопрос обсуждается по поводу вот включения в божественность, и говорится в частности следующее, что несмотря на то, что душа, поднявшись наверх и включившись таки, если реализуется ее намерение, которому вот, если реализуется то, к чему она стремится, она включится в бесконечный свет, то она станет айн в эфес, она станет ничем, тизбатль шом би мециюс лигамри, она исчезнет там, как отдельное существование полностью, как мециюс, она перестанет существовать. Вело и шайр мемена миуман магусова ацмуса аришин, и от ее первичного, и от ее первичной сути не останется абсолютно ничего. Афальпикей, на самом деле, эта тема нуждается, естественно, в допонимании. Это ни в коем случае не означает, что душа исчезнет, то есть будет, там, скажем, уничтожиться. Она не уничтожится, но потеряет собственность существования, просто потеряет себя, как она осмысляет себя, находясь вне включенности, вне осознаваемой, на самом деле, включенности, потому что все включено. Бесконечный свет и без этого. В неосознаваемой, ясной, явной, раскрытой включенности в бесконечный свет. Тем не менее, с точки зрения души, как она субъект, она, ну, в общем, она только теряет при этом. Она ничего не приобретает, потому что просто она теряет себя. Она теряет свое субъективное значение, перестает быть субъектом. Афальпикейн, зерыцойновы хевцебетиво, несмотря на это, данный процесс, он является ее волей, самой глубокой волей с точки зрения ее природы. Волей и глубокой волей, это я перевел слова рыцойновы хевце. Роцен и хефец соотносятся как внешность воли и внутренность воли. Хефец, пнимиус и роцен. Вэашой вгу пхинас битуль акели, ашой, и значит, это было рыцой. То есть рыцой на этом уровне, это стремление на уровне выхода из ограничений в служении, рыцой, это стремление включиться в бесконечный свет, в сущность бесконечного света, безоговорочно теряя себя. Несмотря на то, что это не несет никакой выгоды. «Ваашейв губ хинас битля кели». А шоев, что же тогда на этом уровне? Это отмена сосуда. Это отмена сосуда. В каком плане? За счет раскрытия света душа, то есть вот, ну, в таком процессе, когда душа устремляется в направлении включения в сущность бесконечного света со всей возможной для себя силой, она в результате, приобретая этот самый битуль, аннулируясь бемециюс, аннулируясь с точки зрения своего существования отдельного, она утрачивает вот эту форму своего движения, если я правильно понимаю, о чем здесь идет речь. То есть, благодаря раскрытию света она теряет свой ацмус, то есть, несмотря благодаря раскрытию света она утрачивает свой ацмус, свою суть отдельную имеется в виду, и не может находиться в аспекте рыцой. То есть, вот эта устремленность душой теряется. А кто будет устремляться? То есть, когда она, достигает вот этой степени включенность в сущность бесконечного света, при которой она как субъект исчезает, она прекращает свое стремление вот туда, то есть, ее стремление аннулируется тоже. «Валкейн губивхинес шоев биви только лацмусой». И по этой причине она получается как бы в аспекте шоев. То есть, утрачивается ее рцой, утрачивается ее стремление, следовательно, поступательное движение утрачивается, потом поступательная устремленность утрачивается, скажем. Что остается? Она оказывается в аспекте шоев. Понятно, что это не такой шоев, как в области мималой, не такой шоев, как в области мималой на уровне, вернемся к рассуждениям, от рассуждений о служении, вернемся к рассуждениям, вот в области абстрактной, в области божественных качеств, там мы сказали, в области мималой рыцой – это направленность на выход из сосудов, как она раскрыта внутри сосудов. Даже она раскрыта внутри сосудов. А что такое шоев? А это когда свет устаканился в сосудах, когда свет уютно расположился в сосудах, как будто бы. То есть, раскрылся, органично вделся в сосуд, оказался в сосуде, с сосудом в органическом взаимодействии, А на уровне соевев, то же самое, та же самая пара. Это устремленность вообще куда-то за предел с одной стороны и с другой стороны, то есть полный отрыв от сосудов. Полный отрыв под сосудами мы подразумеваем вот устаканенность, вовлеченность в ограничения, скажем. Полный отрыв от сосуда. А что такое шоев? А это когда свет касается сосудов. Мы сказали, помните, касается, не касается. Касается шоев, не касается, находится в полном решительном отрыве, это соев. Это рыцой, простите. Так вот, в данном случае, что же будет у нас шоев, это ситуация, когда рыцой отменился. А рыцой отменился, потому что душа достигла невероятного битуля, в котором, ну, даже на рыцой у нее нет интереса. Даже рыцой ее отменяется, когда она находится в битуле всей своей сутью. Ли есть рак, ли маты, волосой, скелем, ли лейкус. То есть, и вот она находится внизу, и весь ее интерес, вернее, даже, я не знаю, можно ли здесь говорить об интересе, но, тем не менее, вот она находится внизу и делает сосуды для божественности. И, в общем, это все, чем она занимается. Валимайла мизе, надеюсь, что понятно в какой-то мере. Валимайла мизе у шихошев бигдейла яхаду куча брегу у шхинтей, можно подняться еще выше, и сказать, что вот это вот самое шоев, оно, ну, говоря на более высоком уровне, шоев – это то, что мы говорим то в молитве, в частности. «Яхада куча брегу шхинтей» – это идея объединения святого благословен он и его шхины. Под святым благословен он, как мы бытахтоним, в нижних, мы недавно как раз с этим встречались, «кучо брегу» – это «кучо» с одной стороны, «кодыш боругу», наверное, так привычней. Куча брегу, это то же самое, только на арамейском. Кодейш – это святой, то есть божественность, как она за рамками мироздания, за рамками соотносимости с мирами. Так вот, кодейш боругу – это кодейш, как он борух, как он привлекается, как он принципиально может спуститься вниз. Так вот, объединение между куча брегу и шхинтей, а что такое шхинтей и шхина? Шхина его, вернее, дословно. Шхина – это то, что шохен, шохену сумислабышес, это то, что поселяется и одевается в мироздание. Объединение куча брегу и шхинтей получается объединение божественности, как она за рамками мироздания, за рамками творения, совсем отдельно от творения, предшествует творению, скажем, возвышенно над творением, и того, что одевается в творение. Вот этот процесс объединения одного с другим, который, собственно, и обеспечивает взаимоотношения, вот правильное взаимоотношение между божественностью и мирозданием, это тот шоев, на обеспечение этого, скажем, направлен тот шоев, который имеется на уровне сойви в нашем служении. «Век мойшем и вуэрбе сэфер шальбэйнэм пэрэк юд», как объясняется в 10 главе Тани, там идет речь о праведниках, и в частности говорится «Вэлой лэравэс цимэй навши ацмэохулу, эло кедэпиршу бэтикуня мэйзу ухосинам исхасэт им кэйни им кандилэйх». Там описывается мотив служения праведника, как ни в коем случае не нацеленность на то, чтобы удовлетворить свою духовную жажду, имеется в виду жажду какую, не жажду к еде и удовольствиям, там, скажем, а жажду к божественности. Так вот, праведник служит Всевышнему не для того, чтобы удовлетворить свою жажду к божественности, какой бы возвышенной она ни была. Элоки де пирушби, но, как объяснили в Тикуне Зоар, кто такой хосид, кто благочестив, тот, кто, почему, значит, кто такой хосид, слово хосид, которое обычно переводится как благочестивый в данном контексте, образовано от слова хесед, естественно. Который мисхасет им койный, который, сказали мудрецы, кто такой хосит, который мисхасет им койный, тот, кто, даже не знаю, как перевести, хасидится от слова хесед, хесидится, ну, вот, старается сделать хесед своему Творцу. Им кандилей, что значит по своему, вот мудрецы в Тикуне, взор предлагают толкование койный как кан, творец как гнездо, свои, со своим гнездом. То есть, ну и там объясняется, что речь идет о том, что праведник, вот он занимается объединением аспектов божественности, которые выше мироздания, с теми аспектами, которые внутри мироздания. В немца да рыцой вешой десой кол алмин гу лой ли ацмей клол. Получается, что рыцой вешой на уровне сойв кол алмин, они вообще не имеют отношения, они вообще никак не посвящены самой душе, скажем, самому человеку. Ша рыцой гу бифхина, кстати говоря, вот это неправильно было, наверное, как-то я так перешел на так вот, в своих рассуждениях, так как бы стал говорить все время о душе, мы ведем речь о человеке, естественно. Когда мы рассуждаем о служении на уровне сойвев, то мы ведем речь о человеке все-таки. Понятно, что это духовное служение, но кого служение? Это человека. Так вот, когда человек в своем служении занимается такого рода вещами, которые мы сейчас описали, то это не имеет отношения к его личной выгоде совсем. Шаарыцой губи в хинас искал, то есть вот это у нас в служении рыцой вешой на уровне сойвев. Шаарыцой губи в хинас искал, лусовый в хинас яциями от смусой. Рыцой — это то, что находится, это то, как он находится во включенности в бесконечный свет, полностью покидая свою сущность. То есть, ну вот, как мы сказали выше, а кому тут выгоду-то иметь? Тут некому иметь выгоду, поэтому о какой выгоде может идти речь? Ваашойв губивхина сбитуля кейлем, а что такое шойв? Это когда он даже и рыцой утратил, то есть он находится в полном, в таком полном растворении, что он, ну, как бы является то, как бы органом божественности, который работает внизу. Ойша агилы гули равис гу лойли равис навши ацмео ким да яхлы кучу брегушхин тейбы тахтойним. Или, не скажу на самом деле, что его очень хорошо понимает этот оборот, этот момент битуля кейлем. Ну, то есть, могу предположить, что здесь надо обладать большими знаниями, чем я имею. То есть, это наверняка, но... Или, сказали мы, или говоря более высоким языком, то есть, либо он создает кейлем снизу, и он здесь совершенно обезличен, то есть он находится в таком крайнем битуле, что у него даже нет рыцой, то есть у него нет и устремленности наверх в область исчезновения себя, он уже исчез. И вот он находится в исчезнувшей форме, находится в мире, в обезличенной форме, как бы, да, создает сосуд для божественности. Или вот он, значит, говоря более высоким языком, объединяет кучу брегу шхинтей в нижних. Ну, опять, как Алтарь Бафтани говорит, не для того, чтобы насытить свою душу, утолить жажду своей души, а только вот в чистом виде ради решения этой задачи. Куча брегу ушхинтей, объединить куча брегу ушхинтей. Если я правильно понимаю, это, ну, естественный вопрос возникает, а чем это отличается от выше, от того, что он хочет, раскрытия божественности, потому что этого хочет Всевышний. В моем представлении отличается словом «хочет». То есть там вот выше он хочет, есть он, который хочет, потому что понимает. То есть я понимаю божественную волю, да, это гораздо выше, чем стремление к божественности, и без того высокое стремление к божественности, потому что я понимаю, что это будет хорошо, что от этого будет хорошо мне, что вот это вот лучшее для меня. Но тем не менее, это вот здесь есть я в какой-то мере, есть я понимающий. Есть я оценивающий, как бы, да, то есть я знаю, что воля божественности в том, чтобы раскрываться, воля божества в том, чтобы божественный свет раскрывался в мирах, и вот я в этом направлении работаю. А здесь я никакого нет. Здесь это происходит, если я правильно понимаю, вот такой, в такой обезличенной форме исчезновения меня как отдельного существа в принципе. В этом заключалось, наверное, еще помнится, что мы с вами начинали вот этот, эту линию рассуждения вчера с того, что Авраам, он голых в Носея Анегба, что он продвигался на юг, и вот этот оборот голых в Носея Ребе предложил, предыдущий Ребе предложил объяснять, как рыцой вишоев, как указание на обязательность служения рыцой вишоев. Гайну бифхинас рыцой вишоев десоев кулавми. Так вот, с Авраам Авейну он находился на уровне, его служение проходило на уровне как раз-таки рыцой вишоев, соев кулавми. Зэшэзэу авойда бифхинас мсирас нефеш. Это служение на уровне мсирас нефеш, поднятое над ограничениями даже любыми ограничениями внутренними человеческими. Валахен гамны мата бегашмы слойгоя бешвиль от смой клол. И по этой причине также внизу в материальности это служение, оно не было, то есть на духовном уровне оно было лишено какого бы то ни было, какого бы то ни было нацеленности на там, субъективную выгоду и вообще субъективности. А, и подобно этому на материальном уровне душа одета в материальное тело, поэтому служение проходит, естественно, не в отрыве от тела, а вместе с телом. Так вот, на материальном уровне то же самое, он для себя ничего не хотел. «Выгояке мойсер бейн и ацме», и как выражаются иногда мудрецы, он в собственных глазах был как какие-то, ну, знаете, объедки, остатки, отбросы. В собственных глазах. «Велахен ишби акол изулос», и по этой причине он все давал другим. «Шейшерехшев эйсы йойсер тоев мимену», потому что любое существование вне себя он полагал лучшим, чем он сам. «Вегу гоя кемейсер лигамри», а он, представь, он для себя был как совершенно что-то ненужное, такое избыточное. «Шейни цорих лацми клол», что он сам по себе, вне, то есть вот он, самость в нем отсутствовала абсолютно полностью, короче говоря, что он сам по себе не обладает ценностью вовсе. «Вавейдос и гойсу бивхим бимсирас нефеш», и служение его проходило образом мессирас нефеш, самопожертвование. «Везеу кии дайте влимана шерит саве хулу», и это то, о чем говорит стих, который мы выше цитировали, когда задавали вопрос по поводу того, а что же изменилось, какой же хидуш появился при даровании Торы, если Авраам Авейну уже служил, выполнял всю Тору целиком, и более того, ну вот Всевышний о нем говорит, я люблю его, потому что я знаю, что он мои приказы передаст своим потомкам. То есть служение Авраама настолько ценным было для Всевышнего, скажем, настолько удовлетворяло Всевышнего, в кавычках, что он вот говорит, и так как Авраам он своих потомков воспитает соответствующим образом, поэтому вот я его выделяю из других людей, отдельно, ценю его отдельно, особо. Так вот, Авраам Авину, посох цинар демсирас нефеш, и... Рэбе ссылается на те ссылки, которые в маймере, в таком-то маймере, в таком-то месте, вот в Меморим Тов Рейш Пейтес отмечены, что Авраам Авину открыл канал Мсирас Нефеш. Помните наше рассуждение о том, что определенные области служения, определенные, ну, возможность решения определенных задач, она зависит от того, очень во многом, что должен быть открыт канал для этого. То есть до поры до времени вообще невозможна реализация какой-то задачи. Потом какой-то человек, первопроходец, совершает некоторые действия, несмотря на то, что это действие, оно вписывается золотыми буквами в его личную биографию, он прорывает некоторую преграду, которая делает доступным какое-то действие для, там, для других. Скажем, мы с вами... Рэбе постоянно, наш Рэбе постоянно использует метафору карлик, сидящий на плечах великана. Вот мы с вами все такие карлики, которые сидят на плечах великана. То есть наши собственные возможности зачастую не так велики. Почему же, то есть вот, если бы мы оказались там в поколении Авраама, скажем, там, сравнивали себя с Авраамом с точки зрения вот, собственных возможностей, мы бы, вот как карлик, он маленький, у него сил мало, и он видит недалеко, там, стоя на земле. Но дело в том, что наши предки, они открыли нам огромное количество различных каналов и возможностей, которые позволяют нам нашими маленькими силами совершать большие дела. То есть вот мы сидим на плечах у великана, используя эти возможности, мы можем очень далеко смотреть и можем сворачивать горы руками этих великанов, как бы, вдевая свои руки в руки этих великанов, там что-нибудь вроде этого. Так вот, Авраам Авейну, он открыл канал Мсирас Нефеш, открыл такой образ служения, открыл, с одной стороны, вот стал первооткрывателем, с другой стороны, открыл, в смысле, откупорил. До этого такая возможность, она в мире отсутствовала, вот в том ключе, в котором ее открыл Авраам Авейну. Открыл канал служения Мсирас Нефеш, да, Мсирас Нефеш, да, Авраам Авейну, гоя к мой бедерах мимейла. В чем заключалось самопожертвование Авраам Авейну? Наверняка вот сейчас скоро опять начнем учить очередной маймер Боси Легани с Божьей помощью. Так, ну, как там объясняется разница между Авраам Авейну и Раби Акивой, скажем, что самопожертвование Раби Акива, оно не имело характер как бы желаемой цели служения. Авраам Авейну не стремился к этому самопожертвованию. Это было самопожертвование бедерах мимейла. Самопожертвование, само собой подразумевающееся, само собой разумеющееся, которое происходило, потому что так вот жизнь идет, потому что я так живу. Выгайну дыхол, как гоя мосру вынос на линьоны, лифарсам и лейкусам и бору бедерам, то есть Авраам Авейну был до такой степени предан своей задаче, своей идее. А в чем была его идея? Распространение знания о божественности благословенного в мире. Делойзу бельватшиносен кола шерлей, что он не только все, что у него было, он отдавал на это. То есть он так построил свою жизнь, что как с точки зрения материальной, так и с точки зрения духовной, он полностью был вовлечен вот в решение этой задачи. То есть все его имущество было направлено на решение этой задачи, все его помыслы, все его эмоции, разум, они были вовлечены в решение этой задачи. То есть у него в жизни ничего помимо этого не существовало. Так вот, век мойши косов ваикра шом бешем авая келилом, и как сказано в Писании, имеется в виду, и взывал там к имени Бога, Бога мира. Деал едея аэйшел гикриш мойши ракожи бургу бифи кола и вервишов. Мудрецы наши толкуют, не читай ваикро, а читай ваякри, то есть не взывал, а призывал к тому, чтобы взывать, заставлял взывать окружающих. Благодаря своему вот этому эйшелю, тому постоялому двору, который он разбил в пустыне, и вот привечал там гостей, да, объяснял им различные вещи, там, значит, вовлекал их в служение разными способами. Он гикри, шмой шедакодж бургу, бификолой вервышов. Он тем самым заставлял вызывать, распространял вызывание, короче говоря, к имени святого благословенон среди всех прохожих, среди всех, то есть, ну, вот он находился в пустыне, там масса торговцев проходила мимо него, или путников просто проходили мимо этого постоялого двора, он их зазывал, давал им какие-то объяснения, старался, чтобы они что-то новое услышали для себя, давал им разъяснения на их вопросы, там, как, помните, много раз упоминали, что у него там даже Бейздин был, который разрешал на основе божественного знания, разрешал вопросы, какие-то практические конфликтные, скажем, вот этих самых прохожих. И эти прохожие несли это знание дальше, и они вот там становились, в идеале становились другими людьми. Если не становились другими людьми, а, скажем, как объясняется в Мидраше, вот там насильно Авраам Авину заставлял их благословить Всевышнего, но все равно они память об этом и какую-то весть об этом они несли дальше и рассказывали об этом другим, там, своим родственникам, знакомым и так далее. Таким образом распространялось знание о Всевышнем. Так вот, не только в том смысле Авраам Авину вовлек все свое существование, это «мсирес нефеш», дословно «передача души», «отдавание души», «вверение души», там как будто «лимсор» — это «передавать», «отдавать». Так вот, Авраам Авину не просто все свое существование отдал на решение этой задачи, и вообще вне этого для него ничего не существовало, ничего не выходило в его жизни за рамки этой деятельности. А более того, Ашер Хишли Хаев Минегет Мамаш, он буквально бросил свою жизнь в это дело, отдал свою жизнь на это дело. В Мидраше, который мы с вами тоже часто достаточно цитируем, насчет короля, который в ходе войны, видя, что не хватает, что победа почему-то не достигается, вот он вскрывает сокровищницы, которые собирали его праотцы в течение тысячелетий, и те сокровища, которые раньше было не дозволено даже видеть кому-либо, кроме него самого, он их разбазаривает, буквально распыляет для достижения победы. Мы с вами объясняли эти сокровищницы как сокровищницы внутреннего света, соевка, главное, кстати говоря, сокровищницы внутренней божественности. И там этот мидраш продолжается, и если и это не помогает, то тогда он кидает он свою жизнь кидает напротив, дословно. Ну, кривая, конечно, калька такая получается. Ну, в смысле, отдает свою жизнь, вовлекает самого себя. Он сам кидается в схватку, король, в смысле. Так вот, то есть, сущность божественности вовлекается в этот процесс. Так вот, Авраам Авину, он гишлив хаев минегет мамыш. Он тоже, вот, подобно этому королю, он бросил свою жизнь напротив, то есть он не просто там, все свои средства вовлек в этот процесс, все свое время вовлек в этот процесс, все свои, там, весь свой интеллект посвятил достижению вот этого вот эффекта, скажем, образованию тех людей, которые проходили мимо, и распространению знания, там, распространению знания о божественности. А он буквально свою жизнь целиком в это вовлек. И, что принципиально, к чему мы, собственно, вот, к объяснению чего мы стремились. «Вейнзе маши мосер навши алкиду шашем бельват». И тут не надо... И здесь он, ну, как мы понимаем, обычно «мсирес нефеш», человек... там, что такое самопожертвование? Это когда человека... там призывают поклониться идолу, он говорит: «Нет, лучше я погибну», и погибает. Скажем, ну, вот такой образ самопожертвования, наверное, так нам представляется самый высокий. Там Раби Акива, вот он гибнет от руки римлян, гибнет, ну, фактически за веру, и он произносит, его мучительно убивают, и он с последним вздохом произносят «Шма Исруль Авай Лыкей Навай Эйход». И на слове «Эйход» из него выходит душа. Это самопожертвование. Здесь, в данном случае, речь идет не сама по не самопожертвование. В случае Аврома, он, кстати, не был никем убит, слава Богу. То есть, он был готов на то, чтобы погибнуть за веру в том числе. Помните историю с Урбор Каздиме? Хотя это история другой природы, на самом деле. Не совсем, то есть, он относится, безусловно, к самопожертвованию, не совсем к еврейскому самопожертвованию. Но он был готов погибнуть за Всевышнего еще до того, как он выдержал там все свои... То есть, вот это было одним из его 10 испытаний, до того, как он стал Авраамом в том смысле, в котором он является вот нашим прародителем, как он Авраамом, о котором мы сейчас здесь говорим. Но его самопожертвование заключалось не только в этом, не только в готовности пожертвовать жизнью. Эла шигидбик эсацми бедарки ашема мосер вынос насмилы фарсам лакуса и сборы бейлам. А заключалось оно в том, что он отдал себя, вот как он жизнь свою отдал бы, и, ну, фактически отдал, был брошен в огненную печь, согласился, чтобы его кинули в огненную печь, несмотря на то, что не ожидал спасения для себя, готов был сгореть. Так вот, он с той же степенью категоричности и вот, самопожертвования, он жертвовал собой, он прилепил себя к путям Всевышнего и отдавал себя для вот этой деятельности по распространению божественности, деятельности о сообщении о Боге в мире. «Мибли ашер хошев земесирес нефеш клол». И, что наиболее принципиально, да, совершенно не понимая это как «месирус нефеш», то есть не ощущая это, как, не переживая это как «месирус нефеш». Это было естественное для него состояние. То есть Авраам Авину открыл канал «месирус нефеш», выше третьей строчки, да, сверху здесь, каналом «Мсирос Нефиш», специфической «Мсирос Нефиш», которая к «Мой Бедерах Мимейла», которая как будто само собой разумеется, это «Мсирос Нефиш». «Везеу ки едать в лимана шерецавэв геймер», и это то, о чем говорит Всевышний в Писании, «Ибо познал я его», в смысле «полюбил я его», в смысле «выделил», «выделяю я его», ради того, чтобы он приказал своим детям, там, потомкам своим, «Деливан зэйши посох ацинэ мсирэс нефиш». Помимо того, что Авраам Авину открыл вот этот канал «Мсирэс нефиш», «Ини ойдзэс дэ мсирэс нефиш зэйн хил ливонэ вахаров», Авраам Авину этот «Мсирэс нефиш» он передал своим потомкам, ну вот, вплоть до нас, передал потомкам, которые жили после него. «Вэйин и куда зэ ягаду шэбэхол эхот вэхот ми Исруэль». И вот это та искра еврейство, то, что мы постоянно называем там точка еврейства, искра еврейства, которая присутствует в каждом из евреев. Ну, наверное, на этом мы сегодня закончим. Наверное, надо вспомнить, чтобы потом дальше завтра перейти к рассуждениям более плавно, что к чему мы двигаемся, к пониманию того, так что же все-таки появилось нового при даровании Торы по отношению к тому, как служили наши праотцы. Вот мы, видите, такого порассказали сегодня про Авраама Авину, что непонятно, а что же может быть выше, что же там, а дальше-то что? Что же появилось нового, что же появилось того, что было недоступно для Авраама в результате дарования Торы?